Я вас поздравляю с началом работы в студии. У нас планы грандиозные, можно сказать, наполеоновские. Но я не сомневаюсь, что мы эти планы обязательно выполним все. Вот сейчас такой нами издан первый выпуск студии «Парнас». И вы сможете в дальнейшем тоже принимать участие в таких выпусках, потому что здесь будут и прозаические, и поэтические выпуски. Мы будем говорить о теории стиха, о теории прозы. Мы будем на такие работы ориентироваться, как работы Шенгеля, работы Виктора Шкловского. Виктор Шкловский был не только замечательным писателем, стилистом, он еще был теоретиком прозы, как тот же Шенгель был теоретиком поэзии. И вы, когда овладеете всем этим инструментарием, вы сможете принимать участие и в конкурсах. Вот, кстати, сейчас идет конкурс, Дмитрий Анатольевич.
Ну, ты как-то с места в карьер, я бы предложил сначала всем представиться по кругу для истории.
По кругу представиться.
Так что начинай.
Но начнем со студентов, я думаю, со студийцев наших.
Ну, хорошо.
Пожалуйста.
Хмелев Ратибор Олегович, первый курс, группа КР-2215, специалитет правовое обеспечение национальной безопасности.
Еще раз всех приветствую. Меня зовут Козичев Алексей Алексеевич. Я студент первого курса факультета комплексной безопасности и топливного энергетического комплекса, группа КР-2215. Специалитет правового обеспечения национальной безопасности.
Замечательно. Ну, остается нам представиться. Столяров Олег Олегович, кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России, преподаватель системного и критического мышления и методологии научных исследований на кафедре геополитики и устойчивого развития общества факультета комплексной безопасности топливно-энергетических комплексов, ну, естественно, нашего Российского государственного института университета нефти и газа, научно-исследовательского университета имени Ивана Михайловича Губкина. Нашей керосинки.
Там как издатель, чтобы тоже работал на нашем факультете, мы будем в студии продолжать конкурс фантастического рассказа, который мы проводили больше 10 лет в Московском клубе любителей фантастики при Центральном литераторов. Вот, посмотрите, какие мы примерно книги издавали по конкурсам. Я вам потом скажу, где можно посмотреть. Это конкурс литературный, рассказ до 40 тысяч знаков. Скажу вам потом в конце, где можно их посмотреть, если будет интересно. И вот такой вы выпускали, может быть, единственный глянцевый журнал литературный в России. Всего лишь вышел один номер, и два еще было подготовлено. Важно посмотреть, потому что опыт был большой, ничего подобного никто не делал. Мы сейчас все это решили реанимировать, и я в основном здесь в нашей буду студии, ну, как издатель выступать. Потому что для автора важно даже не то, чтобы найти единомышленников, но еще увидеть свои произведения отпечатанными.
И правильно оформить их.
Ну, правильно оформить их и все остальное.
Да, и правильно оформить.
То есть мы вот таких вот в этой библиотеке фантастики председателя издали, наверное, 33 книжки мы выпустили. И у нас, по всей видимости, задача стоит не только, может быть, объединить начинающих литераторов в нашем вузе, но, может быть, еще и найти общие контакты с таким вузом, как МГУ, МГИМО. Потому что, к сожалению, сейчас вы прекрасно знаете, без меня у всех смартфонов в кармане, и никому никто не нужен. И все один на один со смартфоном. Приятель-то можно найти, а вот единомышленников практически невозможно.
Александр Викторович 30 лет уже отработал в МГУ.
На философском факультете, да.
Так, ну, соответственно, я представлюсь.
Я прошу прощения, среди нас известный писатель-фантаст, а только один Дмитрий Гаврилов, честно скажем.
Ну, соответственно, Александр Викторович тоже член Союза писателей России и Московского городского отделения Союза писателей России. Вот. Ну и я, соответственно, Гаврилов Дмитрий Анатольевич, член Союза писателей России, Московской городской организации Союза писателей России, преподаватель кафедры геополитики и устойчивого развития общества факультета комплексной безопасности ТЭК Губкинского университета. Ну, поэт, писатель, фантаст, автор-исполнитель. Вышло порядка 45 книг научно-популярных, 7 романов, сейчас еще 3 готовятся, 3 поэтических сборника. На 5 дисках представлены песни. Что касается научно-фантастического рассказа конкурса, который сейчас идет, отсутствующий здесь писатель-фантаст Максим Макаренков, Максим Анатольевич Макаренков, также преподаватель нашего факультета, один из инициаторов всероссийского конкурса «Россия заря». Ну, был такой фильм «Москва Кассиопея», «Отроки во вселенной», был там звездолет аннигиляционный, релятивистский, ядерный, «Заря». Отсюда и название. Вот. Этот конкурс продолжается до 15 ноября. В нем можно принять участие. Можно даже, наверное, в соавторстве. Если кто-то займет какое-нибудь призовое место, я вижу, что здесь уже, в общем-то, на факультете это очень поддерживается. Но это даже посильнее, чем участвовать в Олимпиаде по математике. Это вот творческий процесс, а не следование каким-то вычислительным процессом.
Ну, я думаю, насколько вот я познакомился с творчеством Ратибора, его рассказы, его проза очень интересная. Он в начале пути, конечно, но я думаю, что вот такое начало пути очень знаковое. Он, в общем-то, берет те темы, которые сейчас являются ключевыми темами и рассматриваются в литературе, и раскрывает совершенно по-новому. Вот Ратибор действительно совершенно по-новому вот эти темы раскрываются, используются очень хорошо различные литературные приемы, различные литературные инструментарии. Но это не значит, что мы не будем осваивать этот инструментарий, мы приступим к более углубленному изучению литературных возможностей, потому что все-таки, если есть серьезное желание писать, то это прямая дорога в профессиональную литературу. Человек может заниматься всем, чем угодно по жизни. Он может быть математиком, как Андрей Белый, Борис Бугаев, и одновременно быть великим поэтом, может быть художником, как тот же Волошин, и быть великим поэтом и писателем. Это одно другое не исключает. И надо сказать, что в этом плане, когда человек один, талантлив в чем-то одном, значит, талантливый человек талантлив во всем. Есть такая формула. Я думаю, что попробовать можно. Попробовать можно принять участие в этом.
Ну да, естественно.
Вот. Я думаю, мы всячески это будем поддерживать. У нас будут также издаваться вот такие сборники. Потом у нас...
На вторую половину года запланирован конкурс открытый, да, всевузовский, научно-фантастического рассказа. С участием в том числе абитуриентов вуза, учащихся, преподавателей, то уже вот мы будем проводить отдельно.
Ну тогда вот все вместе будем участвовать, это надо, потому что это своего рода повышение литературного мастерства, когда вы участвуете, когда вы над какой-то темой работаете, когда вы ее раскрываете и раскрываете, пользуясь своими художественными средствами. Это очень нужно, это очень интересно и здорово. Кроме литературных конкурсов, мы будем с вами участвовать в различных мероприятиях патриотического плана. Ну, на эту тему будут создаваться произведения. Я думаю, вы для себя какую-то тематику найдете. Будем пробовать свои силы и в историческом направлении, то есть писать какие-то стихи, связанные с историческими темами и прозу, посвященную историческим событиям, историческим персонажам, будем с вами создавать. Я думаю, нам нужно будет создать для того, чтобы технические задания получать, свою группу ВКонтакте. И в этой группе обмениваться какими-то, ну вот задание я поставлю, но какими-то своими достижениями, какие-то мероприятия, допустим, будет проводить Союз писателей, мы на эти мероприятия будем приглашать и Ратибора, и Алексея.
Ну, для начала закрытую группу.
Ну, закрытую, естественно. Я не собираюсь, чтобы она была открытая, и кроме нас туда кто-то еще лез. Это наша лаборатория, наша творческая кухня. Зачем, чтобы туда лезли все? Правильно, эта группа закрытая, потому что у нее есть определенная цель и определенная
просто
задача.
Потому что переписываться через эти гаджеты невозможно.
Это да. А группа ВКонтакте нам даст возможность творческого общения, нам даст возможность показать свой творческий потенциал и какие-то вот профессиональные задачи решать, какие-то советы, пожелания выполнять профессиональные, задания, которые мы будем давать. Я для всех подготовлю и, может быть, даже в эту группу надо будет Витковского поэтический словарь в электронном виде.
Ну, там, естественно, надо будет создать
да.
список.
Да, список-то и есть. Техника стиха, Шкловский, теория прозы. Потом есть замечательные работы Жермунского, Томашевского. Эти работы тоже надо осваивать. Гаспарова. Ну, но это более сложно.
Я ходил на лекции Гаспарова и Кусинько да. Жирновского.
Да, 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 но надо сказать, что Михаил Леонович...
Я повезло, я всех застал.
Я тоже ходил к нему на лекции Гаспарова. Это, конечно, кладезь.
Ну, это Гаспаров, очень высокий уровень.
Если вы посмотрите, такой вот Гаспаров, он уникальный человек, да. Знаток античной культуры. И он на лекциях, по-моему, на первой лекции говорил так, я всю жизнь мечтал издеваться над людьми, и вот так как я так монотонно плохо говорю, я решил, надо стать лектором.
То же самое говорил Петер Штайн, когда он его спрашивали папарацци, почему он стал режиссером. Он был филологом, исследователем античной литературы.
Это ты вывесил с ним фотографию у себя, да?
А?
Да, я так понял, ты с ним фотографию вывесил. Недавно.
Нет, это там видео, сюжет, когда мы его поздравляли. Он начинал работу над Гамлетом, у меня на странице, вот там есть это видео, когда Женя Миронов играл Гамлета, но это был 96-й год.
Ну ладно, все, это все
да.
тоже...
Это, сказать, да, это все частности. Я могу сказать о том, что он тоже говорил, как... Гаспаров, как все остальные, я стал режиссером, потому что я хотел поиздеваться.
Общий смысл,
да.
Подводя итог, как бы сухой остаток, для того, чтобы начать, чтобы писать хорошо, надо писать много. Очень много писать. В конечном счете, когда вы знали, с какого сора растут стихи,
стыда.
То есть нужно пробовать. Нужно сохранять все свои черновики. Именно поэтому я рекомендую перейти на блокноты. Потому что бумага это самое.
Все вытерпит.
Все вытерпит. Да, и это... ничего надежнее бумаги в плане источников не придумано. И у меня, например, еще 79-го года хранятся самые юношеские черновики, которые в папках просто сложены. И иногда лет через 20-30 оттуда чего-нибудь такое берешь, когда нужна некая непосредственность. Ну и тоже касается фантастических рассказов, собственно, Юрий Александрович Никитин, благодаря которому мы с Александром познакомились в 1997 году.
Вот. Кто и создал, кстати, КЛФ,
президент. Возглавлял клуб любителей фантастики, создал его при Центральном доме литераторов. Он даже написал книгу «Как стать писателем».
Две книги. Одна тонкая, как стать писателем, поищите сети, она маленькая, 100 страниц. А другая большая, то же самое, но в виде романа «Великий маг».
Да. Ну, потом, значит, один наш общий знакомый Василий Губцов свел всю эту книгу к реферату в две страницы. «Шпаргалка для писателя». И также можно найти «Шпаргалка для писателя» Василий Купцов, Юрий Никитин.
Yeah.
Вот. Ну, кстати, вот относительно того, чтобы дата запомнилась, я решил подарить вам двухтомный роман, написанный с Юрием Никитиным. Спасибо. Вышел один в прошлом, один в этом году. То есть это один из циклов знаменитых «Троих из леса». Всего там порядка 25 романов. Автор начинал писать в 90-е. В 92-м году вышел первый роман, вот прошло ровно 30 лет. И сейчас выходит опять серия. Это фэнтези.
Ну, на исторический
подписано.
Я просто поставил автограф по той причине, что если это не понравится, то можно передарить. Да. Если бы я там уже четко написал, то...
Скоро придется перепродавать.
Нет, но можно уже... Потом
маленькая ремарка, чем замечательный Юрий Никитин, писатель. Он многие вещи, которые говорит, он всегда их воплощал в жизни. Вот он привел очень хороший пример, что чтобы стать писателем, надо что делать? Надо просто тренироваться. Любой человек при значительной тренировке становится писателем. Я видел людей, которые просто выполняли определенные упражнения, они в течение года очень начинали хорошо писать. И вся проблема только в поисках сюжета, а изложить на бумагу тоже очень легко. Это как качать мышцы, Никита не зря говорит, это как качать мышцы, надо просто это делать постоянно, как тренировки, систематически, и знать, какие упражнения делаешь. Поэтому вот, студия, она как раз и поможет не тратить время впустую на графоманство, чем мы всегда в той или иной степени страдаем, а именно заниматься целенаправленно развитием своих навыков.
Но она обучит литературной технике, если говорить так четко и грубо. Она все приемы художественные, которые используют писатели, поэты в творческом процессе, покажет. А уже как эти приемы будут использоваться, это зависит от каждого человека. Потому что каждый человек индивидуальности, он те же самые приемы может использовать по-своему. То есть вы, Ратибор, по-своему будете использовать, Алексей по-своему будет использовать. Вроде, казалось бы, приемы одни и те же, а разные писатели с разным подходом, с разным мировоззрением.
Эмоциональным рядом,
интонацией, пониманием мира. Они выдают совершенно другие, не похожие друг на друга результаты. Ну, а метод один.
Но тем не менее, все равно, писательство – это ремесло.
Да.
То есть это труд.
Это труд.
Которому можно обучить. И если прервать определенно, то можно потерять навыки.
Это да.
То есть этим надо заниматься постоянно, пускай даже в день какое-то количество строк хотя бы.
Опять же, то же самое Юрий Никитин доказал это личным примером. Мужу было за 70, и он с кем-то поспорил в сети, что он накачает мышцы бицепс больше 40. Никто ему не верил. Люди в возрасте, у них не так, не тот обмен, не те процессы происходят. Им очень сложно наращивать мышечную массу. Он доказал, он все накачал, просто подошел, как и в других своих делах, целенаправленно, как к ремеслу, с графиком, купил себе эти штанги, всякие станки дома, питание покупал. Я к нему ездил, это видел. И он задачу выполнил, невыполнимая была задача. Потом на дне рождения ходил, всем показывал свой этот обнаженный торс, что он задачу выполнил. И чем он уникален, допустим, для меня и для нас, для нашей группы? Не только даже тем, что нас вместе свел, а все вещи, которые он озвучил и говорил, он всегда их доводил до логического конца. Если он ставил задачу, он выполнял, потому что у него всегда был целенаправленный подход. То же самое, если вы возьмете на вооружение те хитрые способы, о которых будет рассказывать Олег Олегович, то результат будет не в ближайшее время, но в ближайшей перспективе. То есть в течение года уже можно начать выдавать хороший продукт. И последнее, так как мы все, как я понимаю, на факультете ТЭК, так или иначе, многим придется писать аналитические записки, и умение ваше находить нужные метафоры и излагать все это на бумаге, оно очень хорошо поможет для дальнейшего трудоустройства.
Даже четко формулировать свою мысль – это уже большой плюс, когда ты излагаешь какую-то идею, какую-то излагаешь тему, проблему решаешь в той же записке или том же научном труде, научной статье, это тоже умение, и это умение связано прежде всего с владением слов.
Неспроста даже вот в синектике, в курсе мы упоминали мифологическая аналогия, символическая, собственно, метафоры,
да,
прямая и вживание, эмпатия, личная аналогия.
Мы будем об этом говорить. И вот по поводу того, что каждый день работать, это методика Юрия Олеша была «Ни дня без строчки», ну, автора «Трех толстяков», романа «Зависть». Юрий Олеша очень своеобразный, интересный писатель 20-30-х годов, хотя он и жил в более позднее время, в 50-е, в 60-е, но как писатель он проявился в 20-30-е годы. Так бывает, что определенный период жизни и творчества писателя дает наиболее яркие творческие решения, наиболее значительные и значимые произведения появляются. Ну а потом он вроде как пишет, мастерство есть, но уже не тот жизненный, как сейчас говорят модно, да, современные эти менеджеры, разные социологи, не тот жизненный ресурс. Вот. Я бы сказал, не ресурс, а потенциал, я бы заменил.
А я бы добавил очень хороший пример, потому что Юрий Олеша не просто творил свои лучшие романы, да, которые мы знаем, а потом у него вдруг у него не тот жизненный ресурс. Дело в том, что в 20-30-е годы он работал, как вот мы сейчас здесь собрались в литературную студию, он работал в редакции газеты «Гудок». Вроде ничем не примечательная газета «Гудок», да, там, от железной дороги, да, ведущая. Он там был как бы журналист или, я не знаю, кто, или репортер, по-моему, был. Но в это время кто работал в редакции
«Гудка»?
Михаил Булгаков,
да,
Ильф и Петров.
Катай.
Много-много-много людей, чьи имена потом зазвучали. Поэтому, то окружение, которое у нас, в которое мы попадаем, оно во многом предопределяет нашу и дальнейшую жизнь, и те произведения, которые мы создали. Вот очень хороший пример Салют, что когда он был, находился, варился в интересной среде, у него выходили замечательные произведения. А когда вот он
выпал из нее.
Выпал, то. Но это, в принципе, вещь такая достаточно тоже условная. Их всех пытались за уши притянуть к такому методу, который назывался, мы-то помним...
Соцреализм.
Соцреализм, да, совершенно верно. Вот. Этот метод как основной, основополагающий, фундаментальный, должен был господствовать в их творческих поисках. А все же были совершенно различные. Серапионовы братья были одни. Значит, Кузница была другой, Лев третьим, и они не могли встретиться друг с другом. В этом творческом поиске, в этом многообразии ходов интересных, когда они решали свои темы, у всех был свой метод. У акмеистов свой, у символистов свой, у авангардистов, там, футуристов свой. Вот так вот, такое разделение. Мы об этом будем говорить, мы этого будем касаться, какие у них были открытия, какой метод. Но надо сказать следующее, что Олеша, он же родом из Одессы.
Как большинство Гудка.
Как, естественно, как Багрицкий, как тот же Катаев, как тот же Ильф. А надо сказать, что Одесса Серебряного века и Одесса 20-30-х годов – это известная кузница русской литературы. Многие русские писатели и поэты, которые стали эталоном и образцом литературного творчества, образцом для подражания молодых писателей и поэтов, они приехали из Одессы. Мы с вами обязательно такую книжку «Юго-западный ветер русской литературы» рассмотрим. Эта книга состоит из произведений того же Ильфа, того же Катаева, Куприна, Багрицкого. И эта книга повествует о том, как в это время в Одессе начиналось литературное творчество, да, молодая поросль русской литературы зарождалась.
Олег, теории очень много.
Теории много, суха, да. Почитай. Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет. Я предлагаю действительно, чтобы как-то знакомиться друг с другом, перейти к творческим работам. Я думаю, что сейчас тогда новые одни из самых новых произведений я попытаюсь прочесть. Ну и надеюсь, и вы нас тоже порадуете своими произведениями.
Чтение вслух достаточно хорошо показывает те огрехи, которые могут быть, когда читаешь с глазами только. То, что хорошо выглядит на бумаге.
Это сейчас я напишу центр исторической конъюнктуры. Там очень много книг, мы не зря их делали. Они вам могут помочь.
По различным тематикам, в том числе там есть наверняка книги, которые помогут при курсовом проектировании, курсовой работе. Там очень много относительно разведчиков, относительно частных военных компаний, геополитики. Поскольку у нас кафедра геополитики и устойчивого развития общества, то в следующем семестре можно будет воспользоваться. Александр издал порядка 500 книг, только 800. На эту тематику,
да.
А остальные художники.
Там книги несут востоковедение, могут помочь вам.
Ценно иметь дело с таким издателем, который достаточно обширный опыт работы имеет в различных сферах, в различных направлениях.
С крупными институтами.
Да, с крупными институтами, знает, что посоветовать. Знает, что может вам помочь. Ну, давайте перейдем уже к творческой части. Мы поговорили о теоретических вещах. Из новых стихов прочту вам. Из них будет складываться моя новая, две даже новых, 36-я и 37-я книги поэтических. «Осенний разговор. О чем сегодня говорит с листвой? С дождем. Какие подобрать слова, а календарь по-прежнему живой, и осень за окном еще жива. Вести о неизбежной смерти речь, природе умирание суждено, или канонам жестким пренебречь свое в цепочку, запаяв звено. Кружатся листья, мерзнут на ветру, мы ставим точку, кончился сезон. Я в памяти те дни переберу, когда был буйным летом окрылен. И это силы придает в тот миг, когда мучителен любой, пусть малый шаг, который для кого-то может дик. Все потому, что существо напряг. Я с листьями вступаю в разговор, дождю слова старательно ищу, а жизнь идет всему наперекор. И дождь в ответ стекает по плащу. Так состоялся этот диалог. К финалу разговор наш подошел. Но донести я смог или не смог, чего хотел. Не допустил прокол. Могу я эту музыку понять? Бессилен мозг осилить ребус тот. Я молча строки заношу в тетрадь назло прогнозом злым, который год. Когда Гагарин смотрит в небеса, что видит он? Понятия не имею. Грядущий день, что где-то занялся, подобно ясновидцу Прометею. А может, видит он в сиянии звезд пути, что нам, землянам, не открыты. Гагарин далеко, друзья, непрост. Но знает лишь о том, не теорита. Он видит дальше нас и больше нас. Об этом спорить даже неуместно. Непобедимой добротой лучась, любую ей преобразив окрестность. Стихотворение «Плохая репутация». Вот у нас Евгения Александровича Евтушенко, с которым мне посчастливилось тоже дружить и общаться, писал различные гражданские стихи, публицистические, проблемные стихи. У него есть стихотворение «Карьера» известное. Но у меня как-то тема возникла в связи с плохой репутацией. И я написал следующий стих. «Плохая репутация? Рискнем. Святые мне еще не попадались, хотя я проводил мечом огнем подчас этнографический анализ. Вы усомнили в честности моих исследований. Сам я им не верил. И ерехонскую трубою стих зашелся, пробудив сознание зверя. Здесь магия шестерок не сильна. Те три шестерки — рядовые числа, за ними не таится сатана, хотя предание тучью нависло. Но нам ли тех теперь бояться туч, когда мы ливня вовсе не боимся? Любой из нас воинственно живуч, а кто-то нас запишет в проходимцы. Да это же совсем особый путь. По звездам, на экваторе, без лодцей. То, что увидел, только не забудь. Потом тебе провидчество зачтется. Ну, предлагаю эстафету передать по кругу, наверное.
Против салон, да?
Да.
Так, ну, как правило, я редко пишу стихи, в основном они всегда приходят с каким-то мотивом, либо ритмикой. Но на одну и ту же ритмику иногда ложатся одинаковые строки. Иногда тема продолжается даже спустя лет 20. Вот, но я прочитаю 4, наверное, 4 баллады. Но начну с такой. Ну, скажем так, несколько лет назад я был свидетелем варварского разорения курганов древних в Подмосковье. Группа, скорее всего, это вятичей была. Ну, вот, там около 40 курганов, они все разрыты 12 века еще. Соответственно, лежат кости, лежат черепа, остатки одежды, даже в черепах пробиты стрелами, видны отверстия. Черные археологи копали. Но они-то по глупости рыли шурф с вершины кургана и думали, что они там внутри что-то найдут.
На самом метод деле, Шлимана, когда все слои вот, перемешал.
Ну, это осквернение, во-первых, да, археологических памятников, но это осквернение памяти предков. По идее, в общем-то, должны были просто с металлоискателем поискать где-то во рву. Потому что когда сидели и поминали на этих курганах, то оставляли кольца там или монеты, и они скатывались по кургану вниз. Борьба с такого рода черными копателями — раскидать дробь металлическую, чтобы все вокруг звенело, чтобы они ничего не могли найти. Значит, река Нерская, район Подосинки, в сторону Шатуры, не доезжая до Куровской. Курган. За рекою темный лес, Навья сторона. Не тебя ли попутал бес в злые времена? Ты за делом или от дел? К пращурам идешь, поживиться захотел. Ну так смерть найдешь. Потревожишь тех, кто спит, а будить нельзя. Навевестник прилетит, выклюет глаза. Навевестник прилетит по твои глаза. Навертится кологот, и деды грядут, и совет получит тот, кого предки ждут. Ты ступай, не жди беды на лесной курган, и возлей хмельные меды пращурам дедам. Пусть ложится в руку сон, время обнажив, ведь умели испокон праведнее жить. Да, умели испокон праведнее жить. Помяни их, праотцов, требы не жалей, хладной кости мертвецов крадою согрей. Но всему выходит срок, и невозмутим смежет очи в отчий Бог посохом своим. Так настанет твой черед, и старик слепой Велес душу поведет млечную тропой. Велес к предкам уведет млечную тропой. Зиды – это дни поминовения предков у славян от 5 до 12 дней в году. А Велес – это бог потустороннего мира, бог магии, скотий бог, то есть бог дикого мира. Ну и три баллады, все они связаны с вечностью. Собственно, они так и назывались у меня. Первая баллада о вечном, но не в плане вечности как времени или безвремени, а в плане того, о чем говорят вечно. Вторая баллада о вечном Гёзе в Уллиншпигеле, бессмертном Гёзе. И третья баллада о вечной спутнице героя Уллиншпигеля. Итак, баллада о вечном. Написал я ее 22 года назад. Штормовки выцветшая ткань, пора, не надо слов. Едва ногою за порог, от двери на засов. Уйдешь, оставив на столе ты соли горькой пут, и самых верных из врагов друзьями нарекут. А ветер северный в лицо, то снегом, то золой, шагаешь сердцу в унисон, лишь небо над тобой. Ты все на свете потерял, и веру, и страну. Кому ты нужен, старина, не нужен никому. Привал, пшеничное питье, седой туман костра. Сгорит, повыгорит былье, ведь завтра не вчера. И коль поется, ты поешь, смеешься так навзрыд, но в том спасение твое прощать и уходить. Согрей огонь того, кто в ночь ушел, окоченев. Грехов твоих черновики скукожатся и стлев. Не ври, струна, скрипят колки, и каждый первый пьян, чтоб память прошлого унять и боль сердечных ран. Товарищ, пой, напрасный труд, черпать беду до дна, пускай клубится млечный путь, пускай звенит струна. Так было, есть и будет впредь, пока шумят леса, и ветер тронет поутру палаток паруса. Штормовки выцветшая ткань, пора, не надо слов, едва ногою за порог, а двери на засов. Уйдешь, оставив на столе ты соли горькой пут, и пусть совсем чужих людей мужьями нарекут. Под пеплом скроется земля, все выжжено дотла, а ты придешь, кровавая пыль, святая простота. Шагай, и если грянет гром, дождь смоет эту грязь, и с прошлой болью навсегда расстанешься, смеясь. Еще можно было спеть, но как бы гитары нет, мелодия-то есть.
Это, она звучит, стол не накрыт.
Да.
Да. Тут, другой раз
поем. Да, чтобы спеть.
Обстановка не та.
Стол накрыть, все правильно.
Не тот ресурс.
Не тот.
Поскольку мы это пересдали, я написал в этом году один куплет к Уллиншпигелю. Мне показалось, что она... Или точнее, в прошлом году, когда мы космопор для этого космизма написали, да?
Да, это прошлый год.
Антология.
21-й.
Так, баллада о вечном Гёзе в Уллиншпигеле. Земля ржавеет кровью битв, и от вороньих стаи черны поля огонь смердит, зловещим саваном лежит багряный виднокрай. Мы расставались, поцелуй, неловкий, прямо в лоб, но я вернусь, друг милый мой, своей ручаюсь головой, меня не примет гроб. Я получал порой свинец, веревку и костер. Я был повесой из повес, поэт, бродяга и певец, и на язык остер. Ты провожала, ты ждала дни, месяцы, года. Менялись люди, города, времен река легко текла, как талая вода. Смерть караулила мой путь, и ранам нет числа. Но ни одной, ах, нежный друг, хотя предательство вокруг, ты мне не нанесла. Меня баюкал океан, мне подпевал ковыль, бывал я голоден и пьян, но слышал зов. Я жду тебя, ах, возвращайся, Тиль. Родная, видишь, я глупец, я как морской прибой. Но что опаснее для сердец прогнать надежду, наконец, и обрести покой? Земля ржавеет кровью битв, и от вороньих стай черны поля огонь смердит. Зловещим саваном лежит багряный виднокрай. Его векам неведом счет, как вечности порог. Но Тиль вернется, видит Бог, покуда Нелли ждет. Ну и спустя длительное время в этом году написалась баллада о вечной. Это своего рода ответ Нелли Уллиншпигелю.
Диалог такой.
Ты в дальней, знаю, стороне, за сотни долгих миль. Но я молилась в тишине, ах, возвращайся, Тиль. Когда ты ступишь на порог, а это будет так, всегда найду вина глоток и разожгу очаг. Вновь нашей встречи день придет священную весной. Зов Улиншпигеля найдет, я жду тебя, родной. Котлины зелье исцелит от самых гиблых ран, и ночь опять соединит. Мы были прежде там, ты семерых ушел искать, пытая духов сон, а я осталась снова ждать, чиста перед Творцом. В войне конца и края нет, но побеждая мрак, моя любовь хранит от бед, как вечности маяк. Столетия длинную чередой покатятся в бреду, вернешься к Нелли, мой родной, люблю, надеюсь, жду. Земля ржавеет кровью битв, и от вороньих стаи черны поля, огонь смердит, зловещим саваном лежит багряный виднокрай.
Я бы хотел тоже несколько стихотворений прочесть свои, такой замечательный философ Арсений Николаевич Янышев, кстати, единственный философ советского периода, кто вошел в антологию в Питере, антологию русской философии. И надо немного вот здесь вот сделать небольшое вступление. Вот Олег говорил, что была небольшая проблема у редакции Гудка, что их заставляли забиться в социалистический реализм, но на самом деле здесь было два положительных момента. Социалистический реализм, он вырос...
Это была проблема у всей литературы.
И социалистического реализма русской культуры XIX века, а самое главное, что многие художники и поэты...
Там был критический реализм.
Критический,
да. А социалистический он, наверное...
Ну, правильно. Да? Ну, это продолжение. Ну, с определенными уклонами, там, может быть, изворотами, но это традиция одна и та же. Так вот, дело все в том, что художники, это видно очень хорошо на примере истории изобразительного искусства западного, они всю жизнь искали какой-то канон, потому что в каноне художнику проще. Вот если вы посмотрите на то, что нам досталось от Древнего Египта, на Нефертити, на вот эти вот плакальщицы, что надо смотреть всем мультипликаторам, чтобы понять, как надо мультики делать, вы поймете, что вот те рамки, в которых их забивали, ограничивали, они, наоборот, помогали им раскрыться. И вот Арсений Николаевич Янышев, он всю жизнь вот испытывал вот эту вот экзистенциальную пустоту, вот эту вот трагедию в брошенности в мир, пытался ее пережить и творил замечательные стихи. А дело все в том, что, как мне кажется, поэт, он как алкоголик вот из этого... поэтому он выходит перед аудиторией и начинает читать, раскрывает свою душу, тем самым исцеляется, когда алкоголик выходит и находится силы, говорит: «Здравствуйте, я алкоголик», и все. И у него в этот процесс, в этот момент запускаются какие-то непонятные процессы, и человек находит некую отдушину. Так вот, пример Арсения Николаевича Янышева, он чем замечательный? Всю жизнь, как-то вот борясь с системой и получая по башке, он мог соединить в себе несколько взглядов на мир. Во-первых, трезво смотрел на жизнь, не случайно написал. А дело в том, что когда он изучал какой-то предмет, он писал небольшие двустишия, из двух строчек, которые помогали раскрыть предмет, нарисовать картинку. Вот он изучает древнеиндийскую философию, думает о переселении душ и пишет две строчки. «Ворона сиротелая летает не спеша, моя сиротелая не каркает душа». Одно из самых удивительных густиш, это, конечно, когда у него убили дочь, он написал: «Пока врага ты не убил, ты не мужчина, а дебил». И вместе с тем такой человек писал и удивительные стихи об одиночестве. Вот я сейчас вспомнил его знаменитый стих «Карасиль». «Если дарят цветы без земли, без корней, как кощунственно слово живые, то позвольте, я подарю вам карасей, лучше роз карасей золотые. Они воздух глотают обугленным ртом, содрогаются снова и снова, и напрыгавши сласть засыпают потом. Что кощунственнее этого слова? Так же в мире бездушном, где всякая мразь себя чувствует сытой и пьяно, я увял, как букет, я уснул, как карась, я как в клубе глухих фортепиано». Уже при жизни написал себе эпитафию, у него был псевдоним Арсений Прохожий, потому что он всю жизнь болтался по земле, у него было 5 жен, не считая мелких увлечений. Вот. И вот он написал такую эпитафию: «Арсений прохожий, на черта похожий, но в чем-то немного похожий на Бога. Он жил неумело, трясли словно грушу. Черт взял его тело, Бог взял его душу. Ну и в конце, чтобы окончательно подвести под его творческую черту, то, что как раз и на Википедии выложено, это его одно из любимых стихотворений. Он, собственно, так говоря, и прожил. Я забыл, как оно называется, но начинается оно просто и ясно. Этот мир был проклят мной с детства за несоответствие мечте, но другого нет, и некуда мне деться. Здесь Христос распятый на кресте. Мир иной тебя я видел мельком, ты являлся иногда во сне. Годы шли, я становился мелким, и Христа распяло на кресте. Но теперь, когда меня осталось слишком мало, верен я мечте. Жизнь моя от грязи опросталась. Я с Христом, распятым на кресте. Такое стихотворение мог написать только дитя порока, потому что отец у него был, по-моему, архиепископом. Он был незаконно рожден, его в 35-м году, по-моему, расстреляли. И вот он всю жизнь маялся на философском факультете.
Ну, теперь понятно, почему на философском, а почему всю жизнь маялся. Есть некая параллель даже с Иваном Семеновичем Барковым, который умер, как мы знаем, в Нужнике, и перед смертью успел вести их. Да. Жил грешно и умер смешно. Вот такая была у него кончина замечательная, да, в кавычках замечательная, но тем не менее... Иван Семенович Барков очень сделал много для развития русского языка и литературного языка. Он был любимым учеником, между прочим, Михаила Васильевича Ломоносова. Он был одаренным человеком, и Ломоносов на него возлагал очень большие надежды. Но увлечение поэзией пересилило все. В науку Иван Семенович Барков не углубился, как о том мечтал Ломоносов, а всего себя отдал поэзии. И в результате мы получили то, что получили, но благодаря этому обогатилась русская поэзия.
Благодаря ему многие хотя бы стихи какие-то знают.
Это да. Нет, благодаря ему началась та реформа, сейчас говорят, реформа Ломоносова, Триадяковского. Это да, они начали реформировать неуклюжее силабическое стихосложение. А когда уже появился Барков, он внес в стих характер такой вот повседневности, разговорную речь внес в стих. То есть он жизненный.
Легкость бытия, наверное.
Он, ну, легкость бытия, это скорее Бунин, это легкое дыхание.
Может
это...
быть, молодые люди почитают чего-нибудь.
Вот я и подвожу к этому. Я и хочу, чтобы...
Ну, это не обязательно.
Да, наши студийцы... Если не... есть...
В общем, мне кажется, нам надо проводить раз в семестр, так скажем, такой небольшой конкурс чтецов, потому что это...
Безусловно.
Это очень хорошее отдушина. Одно дело писать что-то в стол, там...
Не чтецов, я бы даже сказал, а устраивать какой-то вот творческий вечер, да, выступление.
С обязательным выступлением каждого.
Да, с обязательным выступлением каждого.
Я думаю, есть... это лучше сделать в следующем семестре.
Нет, это нет, к этому надо подготовиться.
И еще мне интересно, а вот как раз и вот своеобразные конкурсы чтецов или творческие вечера можно как раз производить в музее Серебряного века. Как раз обстановка будет способствовать.
Это мы сделаем.
Это будет намного лучше, чем сидеть в душной библиотеке.
Конечно.
И пытаться. Конечно.
Я вот как раз насчет этого, что может быть для первого раза нам как бы заседание свернуть. Уже час где-то прошел.
Ну, да. Послушаем.
Никто может... читать не будет ничего?
Да.
Чужое, свое.
Хотят ну, как наши замечательные
студенты. Дело в следующий раз... Что-нибудь.
Ну, может, кто-то захочет что-то прочитать. Есть такое желание?
Сейчас его нет.
Но в другой раз.
Понятно. Ну,
тогда короткая форма в заключении. Как раз на тему времени. Поскольку здесь насчет коротких форм было, не обязательно стихи должны быть очень-очень длинные. Достаточно иногда и двух строк.
Это да.
Главное картинку нарисовать.
Да. Наручные часы исчезли среди бела дня. Это реальный случай. Наручные часы исчезли среди бела дня. Еще вчера томились на браслете, и вот их нет. Запястье вновь свободно у меня. И от колец свободны пальцы эти. Я все обшарил. Может, просто домовой со мной шутки шутит и играет. Бино не тона. Видно, плохо с головой. Счастливые часов не наблюдают.
Ну и чтобы действительно не такое было у нас окончание, правильно сейчас Дмитрий прочитал такие шуточные стихи, я тоже немножко разрежу обстановку, прочту такую хулиганскую балладу «Нехта» про НЛО, посвященную некогда Черноброву. «Как на Лысой на Алексинской горе некто выл сидел в собачьей конуре. Все твердили, мол, шо гуманоид он, но, однако, ентот факт не подтвержден. То, что лает, ента ж все ж не аргумент, лают все у нас, народ и президент, лают дворник, академик, детвора, так что к ентому привыкнуть нам пора. То, что в воздухе над Лысой, ой, тот объект завис, став пёсей конурой, ни о чем еще пока не говорит. Вот такой, коллеги, ем-то индивид. Но упорен до чего здесь местный люд. Гуманоидов на масленицу ждут, уверяли хором местные спецы. Разлетались нонче шибко наглецы. То в шарах, то в треугольниках, а то тут куражился на медне конь в пальто. Тут такое происходит, господа, вы почаще приезжайте к нам сюда. Ух, как местные уфологи зашлись. Ентот некто гуманоид, гляньте ввысь. Ента, братцы, право, высший пилотаж. Как шныряет в облаках пришелец наш. Смотрим, вправду, тот, кто лаял, сразу, вдруг, поменял свои размеры, цвет и звук. Даже форму негодяй он поменял. Превратилась конура теперь в металл. Надрываются коллеги-туляки. Вам, спецам столичным, видно не с руки гуманоида в объекте том признать. Но если станет он на пушке срать? Насобачился он, гад, пужать народ. То тарелкой дни и ночи напролет он прикинуться стремится, как кого. То фантомом, чтоб прошляпил ПВО. Раз на принцип ента, граждане, пошло, может, вправду мы, коллеги НЛО, не увидели в собачьей конуре, да на Лысой, на Алексинской горе. Вот такая.
13 октября 2022 года.